Радио «Вера» представляет.
Я держала в руках письмо и развернутую книгу. Лицо мое было мочено слезами. Вдруг я вздрогнула от испуга. Надо мной раздался знакомый мне голос. В то же время я почувствовала, что письмо вырвали из рук моих. Я вскрикнула и оглянулась. Передо мной стоял Петр Александрович. Он схватил меня за руку и крепко удерживал на месте. Правой рукой подносил он к свету письмо и силился разобрать первые строки. Я закричала. Я скорее готова была умереть, чем оставить это письмо в руках его. По торжествующей улыбке я видела, что ему удалось разобрать первые строки. Я оттеряла голову. Мгновение спустя я бросилась к нему, почти не помня себя, и вырвала письмо из рук его. Все это случилось так скоро, что я еще сама не понимала, каким образом письмо очутилось у меня опять. Но, заметив, что он снова хочет вырвать его из рук моих, я поспешно спрятала письмо на груди и отступила на 3 шага. Мы с полминуты смотрели друг на друга молча. Я еще содрогалась от испуга. Он, бледный, с дрожащими, посинелыми от гнева губами, первый прервал молчание. «Довольно», — сказал он слабым от волнения голосом. «Вы, верно, не хотите, чтобы я употребил силу? Отдайте же мне письмо добровольно». Только теперь я одумалась, и оскорбление, стыд, негодование против грубого насилия захватили мне дух. Горячие слезы потекли по разгоревшимся щекам моим. Я вся дрожала от волнения и некоторое время была не в силах вымолвить слово. «Вы слышали», — сказал он, подойдя ко мне на 2 шага. «Оставьте меня! Оставьте!» — закричала я, отодвигаясь от него. «Вы поступили низко, неблагородно. Вы забылись. Пропустите меня!»
«Как?
Что это значит? И вы еще смеете принимать такой тон после того, что вы... Отдайте, говорю вам!» Он еще раз шагнул ко мне, но, взглянув на меня, увидел в глазах моих столько решимости, что остановился, как будто в раздумье. «Хорошо», — сказал он, наконец, сухо, как будто остановившись на одном решении, но все еще через силу подавляя себя. «Это своим чередом. А сперва?» Тут он осмотрелся кругом. «Вы? Кто вас пустил в библиотеку? Почему этот шкаф отворен? Где взяли ключ?» «Я не буду вам отвечать», — сказал я. «Я не могу с вами говорить. Пустите меня. Пустите!» Я пошла к дверям. «Позвольте», — сказал он, остановив меня за руку. «Вы так не уйдете». Я молча вырвала у него свою руку и снова сделала движение к дверям. «Хорошо же. Но я не могу вам позволить в самом деле получать письма от ваших любовников в моем доме». Я вскрикнула от испуга и взглянула на него, как потерянная. И потому... «Остановитесь!» — закричала я. «Как вы можете, как вы могли мне сказать... Боже мой, что? Что? Вы еще угрожаете мне?» Но я смотрела на него бледной, убитой отчаянием. Сцена между нами дошла до последней степени ожесточения, которого я не могла понять. Я молила его взглядом не продолжать далее. Я готова была простить за оскорбление, с тем, чтобы он остановился. Он смотрел на меня пристально и, видимо, колебался. «Не доводите меня до крайности», — прошептал я в ужасе. «Нет. Это нужно кончить», — сказал он, наконец, как будто одумавшись. «Признаюсь вам, я было колебался от этого взгляда», — прибавил он странной улыбкой. «Но, к несчастью, дело само за себя говорит. Я успел прочитать начало письма». «Это письмо любовное. Вы меня не разуверите? Нет, выкиньте это из головы. И если я усомнился на минуту, то это доказывает только, что ко всем вашим прекрасным качествам я должен присоединить способность отлично лгать. А потому повторяю». По мере того, как он говорил, его лицо все более и более искажалось от злобы. Он бледнел. Губы его кривились и дрожали так, что он, наконец, трудом произнес последние слова. Становилось темно. Я стояла без защиты одна перед человеком, который в состоянии оскорблять женщину. Наконец, все видимости были против меня. Я терзалась от стыда, терялась, не могла понять злобы этого человека. Не отвечая ему вне себя от ужаса, я бросилась вон из комнаты и очнулась, уж стоя при входе в кабинет Александры Михайловны. В это мгновение послышались и его шаги. Я уже хотела войти в комнату, как вдруг остановилась, как бы пораженная громом. «Что с нею будет?» — мелькнуло в моей голове. «Это письмо». Нет, лучше все на свете, чем этот последний удар в ее сердце, и я бросилась назад. Но уж было поздно, он стоял подле меня. «Куда хотите, пойдемте, только не здесь». «Не здесь», — шепнула я, схватив его руку. «Пощадите ее, я приду опять в библиотеку, или куда хотите, вы убьете ее». «Это вы убьете ее», — отвечал он, отстраняя меня. Все надежды мои исчезли, и я чувствовала, что ему именно хотелось перенести всю сцену к Александре Михайловне. «Ради Бога», — говорила я, удерживая его всеми силами, но в это мгновение поднялась портьера, и Александра Михайловна очутилась перед нами. Она смотрела на нас в удивлении. Лицо ее было бледнее всегдашнего, она с трудом держалась на ногах. Видно было, что ей больших усилий стоило дойти до нас, когда она заслышала наши голоса. «Кто здесь? О чем вы здесь говорили?» — спросила она, смотря на нас в крайнем изумлении. Несколько мгновений длилось молчание, она побледнела, как полотно. Я бросилась к ней, крепко обняла ее и влекла назад в кабинет. Петр Александрович пошел вслед за мною. Я спрятала лицо свое на груди ее и все крепче обнимала ее, замирая от ожидания. «Что с тобою? Что с вами?» — спросила в другой раз Александра Михайловна. «Спросите ее. Вы еще вчера ее так защищали», — сказал Петр Александрович, тяжело опускаясь в кресло. Я все крепче и крепче сжимала ее в своих объятиях. «Но, боже мой, что же это такое?» — проговорила Александра Михайловна в страшном испуге. «Вы так раздражены, она испугана, в слезах, Анетта. Говори мне все, что было между вами». «Нет, позвольте мне сперва», — сказал Петр Александрович, подходя к нам, взяв меня за руку и оттащив от Александры Михайловны. «Стойте тут», — сказал он, указав на середину комнаты. «Я вас хочу судить перед той, которая заменила вам мать. А вы успокойтесь». «Сядьте», — прибавил он, усаживая Александру Михайловну на кресло. «Мне горько, что я не мог вас избавить от этого неприятного объяснения, но оно необходимо». «Боже мой, что же это будет?» — проговорила Александра Михайловна в глубокой тоске, перенося свой взгляд поочередно на меня и на мужа. Я ломала руки, предчувствуя роковую минуту. От него я уж не ожидала пощады. «Одним словом», — продолжал Петр Александрович, — «я хотел, чтобы вы рассудили вместе со мною. Вы всегда, и не понимаю, чего это одна из ваших фантазий, вы всегда, еще вчера, например, думали, говорили, но не знаю, как сказать. Я краснею от предположений. Одним словом, вы защищали ее. Вы нападали на меня, вы уличали меня в неуместной строгости. Вы намекали еще на какое-то другое чувство, будто бы вызывающее меня на эту неуместную строгость. Вы... Но я не понимаю, отчего я не могу подавить своего смущения, эту краску в лице при мысли о ваших предположениях, отчего я не могу сказать о них гласно, открыто, при ней. Одним словом, вы... О, вы этого не сделаете, нет, вы не скажете этого, — вскрикнула Александра Михайловна, вся в волнении, сгорев от стыда. Нет, вы пощадите ее, это я все выдумала. Во мне нет теперь никаких подозрений, простите меня за них, простите, я больна, мне нужно простить, но только не говорите ей. Нет, Анетта, — сказала она, подходя ко мне, — Анетта, уйди отсюда, скорее, скорее, он шутил, это я всему виновата, это неуместная шутка. Одним словом. «Вы ревновали меня к ней», — сказал Петр Александрович, без жалости бросив эти слова в ответ ее тоскливому ожиданию. Она вскрикнула, побледнела и оперлась на кресло, едва удерживаясь на ногах. «Бог вам простит», — проговорила она наконец слабым голосом. «Прости меня за него, Неточка, прости. Я была всему виновата, я была больна, я... Но это тиранство, бесстыдство, низость», — закричала я в выступлении, поняв наконец все, поняв, зачем ему хотелось осудить меня в глазах жены. «Это достойно презрения. Вы...» «Анетта», — закричала Александра Михайловна в ужасе, схватив меня за руки. «Комедия. Комедия больше ничего», — проговорил Петр Александрович, подступая к нам в неизобразимом волнении. «Комедия, — говорю я вам», — продолжал он пристально и зловещей улыбкой, смотря на жену. «И обманутая во всей этой комедии одна. Вы. Поверьте, что мы, — произнес он, задыхаясь и указывая на меня, — не боимся таких объяснений. Поверьте, что мы уж не так целомудренны, чтобы оскорбляться, краснеть и затыкать уши, когда нам заговорят о подобных делах. Извините, я выражаюсь просто, прямо, грубо, может быть, но так должно. Уверены ли вы, сударыня, в порядочном поведении этой девицы?»
«Боже, что с вами, вы забылись», — проговорила Александра Михайловна, остолбенев, помертвев от испуга.
«Пожалуйста, без громких слов», — презрительно перебил Петр Александрович. «Я не люблю этого. Здесь дело простое, прямое, пошлое до последней пошлости. Я вас спрашиваю о ее поведении. Знаете ли вы...»
Но я не дала ему договорить и, схватив его за руки, силой оттащила в сторону. «Еще минутой все могло быть потеряно. Не говорите о письме», — сказал я быстро шепотом.
«Вы убьете ее на месте. Упрек мне будет упреком ей в то же время. Она не может судить меня, потому что я все знаю, понимаете? Я все знаю!»
Он пристально, с диким любопытством посмотрел на меня и смешался. Кровь выступила ему на лицо. «Я все знаю!» «Все!» — повторила я, он еще колебался. На губах его шевелился вопрос, я предупредила. «Вот что было», — сказал я вслух, наскоро обращаясь к Александре Михайловне, которая глядела на нас в робком, тоскливом изумлении. «Я виновата во всем. Уже 4 года тому, как я вас обманывала, я унесла ключ от библиотеки, и уж 4 года потихоньку читаю книги. Петр Александрович застал меня над такой книгой, которая не могла, не должна была быть в руках моих. Испугавшись за меня, он преувеличил опасность в глазах ваших, но я не оправдываюсь», — поспешила я, заметив насмешливую улыбку на губах его. «Я во всем виновата». Соблазн был сильнее меня, и, согрешив раз, я уж стыдилась признаться о своем проступке. Вот все. Почти все, что было между нами.
Ого!
Как бойко прошептал подле меня Петр Александрович. Александра Михайловна выслушала меня с глубоким вниманием, но в лице ее, видимо, отражалась недоверчивость. Она попеременно взглядывала то на меня, то на мужа. Наступило молчание. Я едва переводила дух. Она опустила голову на грудь и закрыла рукой глаза, соображая что-то и, очевидно, взвешивая каждое слово, которое я произнесла. Наконец она подняла голову и пристально посмотрела на меня. «Неточка, дитя мое, я знаю, ты не умеешь лгать», — проговорила она. «Это все, что случилось? Решительно все?»
«Все», — отвечала я.
«Все ли?» — спросила она, обращаясь к мужу.
«Да». «Все», — отвечал он с усилием. «Все!»
Я отдохнула. «Ты даешь мне слово, Неточка?» «Да», — отвечала я, не запинаясь. Но я не утерпела и взглянула на Петра Александровича. Он смеялся, выслушав, как я дала слово. Я вспыхнула, и мое смущение не укрылось от бедной Александры Михайловны. Подавляющая, мучительная тоска отразилась на лице ее. «Довольно», — сказала она грустно. «Я вам верю. Я не могу вам не верить».
«Я думаю, что такого признания достаточно», — проговорил Петр Александрович.
«Вы слышали? Что прикажете думать?» Александра Михайловна не отвечала. «Сцена становилась все тягостнее и тягостнее. Я завтра же пересмотрю все книги», — продолжал Петр Александрович. «Я не знаю, что там еще было, но...»
«А какую книгу читала она?» — спросила Александра Михайловна.
«Книгу?» «Отвечайте вы», — сказал он, обращаясь ко мне. «Вы умеете лучше меня объяснять дело», — прибавил он с затаенной насмешкой. Я смутилась и не могла выговорить ни слова. Александра Михайловна покраснела и опустила глаза. Наступила долгая пауза. Петр Александрович в досаде ходил взад и вперед по комнате. «Я не знаю, что между вами было», — начала наконец Александра Михайловна, робко выговаривая каждое слово. «Но если это только было», — продолжала она, силясь дать особенный смысл словам своим, уже смутившись от неподвижного взгляда своего мужа, хотя она и старалась не глядеть на него. «Если только это было, то я не знаю, за чего нам всем горевать и так отчаиваться. Виноватая всех я. Я одна, и это меня очень мучит. Я пренебрегла ее воспитанием, я и должна отвечать за все. Она должна простить мне, и я ее осудить не могу и не смею. Но опять из-за чего ж нам отчаиваться? Опасность прошла. Взгляните на нее», — сказала она, одушевляясь все более и более и бросая пытливый взгляд на своего мужа. «Взгляните на нее. Неужели ее неосторожный поступок оставил хоть какие-нибудь последствия? Неужели я не знаю ее, дитяти моего, моей дочери милой? Неужели я не знаю, что ее сердце чисто и благородно, что в этой хорошенькой головке, продолжала она, лаская меня, привлекая к себе, ум ясен и светел, а совесть боится обмана? Полноте, мои милые, перестанем. Верно, другое что-нибудь затаилось в нашей тоске. Может быть, на нас только мимолетом легла враждебная тень, но мы разгоним ее любовью, добрым согласием и рассеем недоумение наше. Может быть, много недоговорено между нами, и я винюсь первая. Я первая таилась от вас. У меня у первой родились, Бог знает, какие подозрения, в которых виновата больная голова моя, но если уж мы отчасти высказались, то вы должны оба простить меня, потому, наконец, что нет большого греха в том, что я подозревала». Сказав это, она робко и краснее взглянула на мужа и с тоской ожидала слов его. По мере того, как он ее слушал, насмешливая улыбка показывалась на его губах. Он перестал ходить и остановился прямо перед нею, закинув назад руки. Он, казалось, рассматривал ее смущение, наблюдал его, любовался им. Чувствуя над собой его пристальный взгляд, она смешалась. Он переждал мгновение, как будто ожидая чего-нибудь далее. Смущение ее удвоилось. Наконец он прервал тягостную сцену тихим, долгим, язвительным смехом. «Мне жаль вас, бедная женщина», — сказал он, наконец, горько и серьезно, перестав смеяться. «Вы взяли на себя роль, которая вам не по силам. Чего вам хотелось?
Вам хотелось поднять меня на ответ, поджечь меня новыми подозрениями или, лучше сказать, старым подозрением, которое вы плохо скрыли в словах ваших? Смысл ваших слов, что сердиться на нее нечего, что она хороша и после чтения безнравственных книг, мораль которую, говорю от себя, кажется, уже принесла кое-какие успехи, что вы, наконец, за нее отвечаете сами, так ли? Ну-с. Объяснив это, вы намекаете на что-то другое. Вам кажется, что подозрительность и гонения мои выходят из какого-то другого чувства. Вы даже намекали мне вчера, пожалуйста, не останавливайте меня, я люблю говорить прямо, вы даже намекали вчера, что у некоторых людей, помню, что по вашему замечанию, эти люди всего чаще бывают степенные, суровые, прямые, умные, сильные, и Бог знает, каких вы еще не давали определений в припадке великодушия, что у некоторых людей, повторяю, любовь, и Бог знает, почему вы это выдумали, и проявляться не может иначе, как сурово, горячо, круто, часто подозрениями, гонениями. Я уж не помню хорошо, так ли именно вы говорили вчера. Пожалуйста, не останавливайте меня. Я знаю хорошо вашу воспитанницу. Ей все можно слышать, все, повторяю вам в сотый раз, все. Вы обмануты. Но не знаю, от чего вам угодно так настаивать на том, что я-то именно и есть такой человек. Бог знает, зачем вам хочется нарядить меня в этот шутовской кафтан. Не в летах моих любовь к этой девице. Да, наконец, поверьте мне, сударыня, я знаю свои обязанности. И как бы великодушно вы ни извиняли меня, я буду говорить прежнее, что преступление всегда останется преступлением, что грех всегда будет грехом, постыдным, гнусным, неблагородным, на какую бы степень величия вы ни вознесли порочное чувство. Но довольно, довольно, и чтобы я не слыхал более об этих гадостях. Александра Михайловна плакала. «Ну, пусть я несу это, пусть это мне», — проговорила она, наконец, рыдая, обнимая меня. «Пусть постыдны были мои подозрения, пусть вы насмехались так сурово над ними, но ты, моя бедная, за что ты осуждена слушать такие оскорбления? И я не могу защитить тебя, я безгласна. Боже мой, я не могу молчать, сударь, я не вынесу. Ваше поведение безумно». «Полноте, полноте», — шептала я, стараясь утешить ее волнение, боясь, чтобы жестокие укоры не вывели его из терпения. Я все еще трепетала от страха за нее. «Но слепая женщина», — закричал он. «Но вы не знаете, вы не видите!» Он остановился на минуту. «Прочь от нее!» — сказал он, обращаясь ко мне, вырывая мою руку из рук Александры Михайловны. «Я вам не позволю прикасаться к жене моей! Вы мараете ее! Вы оскорбляете ее своим присутствием! Но что же заставляет меня молчать, когда нужно, когда необходимо говорить?» — закричал он, топнув ногою. «И я скажу, я все скажу. Я не знаю, что вы там знаете, сударыня, и чем вы хотели пригрозить мне, да и знать не хочу. Слушайте», — продолжал он, обращаясь к Александре Михайловне, — «слушайте же». «Молчите, ни слова! Слушайте, молчите во имя!» «Во имя чего, сударыня?» — перебил он, быстро и пронзительно взглянув мне в глаза. «Во имя чего, знаете же, я вырвал из рук ее письмо от любовника. Вот что делается в нашем доме, вот что делается подле вас, вот чего вы не видали, не заметили!» Я едва устояла на месте. Александра Михайловна побледнела, как смерть. «Этого быть не может», — прошептала она едва слышным голосом. «Я видел это письмо, сударыня. Оно было в руках моих, я прочел первые строки и не ошибся. Письмо было от любовника. Она вырвала его у меня из рук. Оно теперь у нее. Это ясно, это так, в этом нет сомнения. А если вы еще сомневаетесь, то взгляните на нее и попробуйте потом надеяться хоть на тень сомнения». «Неточка», — закричала Александра Михайловна, бросаясь ко мне. «Но нет, не говори, не говори, я не знаю, что это было, как это было. Боже мой, она зарыдала, закрыв лицо руками. Но нет, этого быть не может, — закричала она опять. Вы ошиблись. Это я знаю, что значит, — проговорила она, пристально смотря на мужа. Вы... Я... Не могла. Ты меня не обманешь. Ты меня не можешь обманывать. Расскажи мне все, все без утайки. Он ошибся? Да? Не правда ли, он ошибся? Он видел другое. Он ослеплен. Да не правда ли, не правда ли? Послушай, чего же мне не сказать всего, Анетта, дитя мое, родное, дитя мое? Отвечайте.
Отвечайте. Отвечайте скорее, — послышался надо мной голос Петра Александровича. Отвечайте. Видел или нет я письмо в руках ваших?
Да, — отвечала я, задыхаясь от волнения.
Это письмо от вашего любовника?
Да, — отвечала я.
С которым вы и теперь имеете связь?
Да. Да.
«Да», — говорила я, уже не помня себя, отвечая утвердительно на все вопросы, чтобы добиться конца нашей муки. «Вы слышали ее? «Ну что вы теперь скажете, поверьте, доброе, слишком доверчивое сердце», — прибавил он, взяв руку жены. «Поверьте мне, разуверьтесь во всем, что породило больное воображение ваше. Вы видите теперь, кто такая эта девица?» «Я хотел только поставить невозможность рядом с подозрениями вашими. Я давно все это заметил и рад, что наконец изобличил ее перед вами. Мне было тяжело видеть ее подле вас в ваших объятиях, за одним столом вместе с нами в доме моем, наконец. Меня возмущала слепота ваша. Вот почему это-то внимание бросилось вам в глаза. И взяв бог знает какое подозрение за исходную точку, вы бог знает что заплели по этой канве. Но теперь положение разрешено». «Кончено всякое сомнение, и завтра же вы не будете в доме моем», — кончил он, обращаясь ко мне. «Остановитесь», — сказала Александра Михайловна, приподнимаясь со стула. «Я не верю всей этой сцене. Не смотрите на меня так страшно. Не смейтесь надо мной. Я вас же и призову на суд моего мнения. Анетта, дитя мое, подойди ко мне, дай твою руку». «Так, мы все грешны», — сказала она дрожащим от слез голосом, и со смирением взглянув на мужа. «И кто из нас может отвергнуть хоть чью-либо руку? Дай же мне свою руку, Анетта, милое дитя мое. Я не достойнее, не лучше тебя. Ты не можешь оскорблять меня своим присутствием, потому что я тоже грешница».
«Сударыня!» — закричал Петр Александрович в изумлении. «Сударыня, удержитесь! Не забывайте!»
«Я ничего не забываю. Не прерывайте же меня и дайте мне досказать. Вы видели в ее руках письмо. Вы даже читали его. Вы говорите, и она призналась, что это письмо от того, кого она любит. Но разве это доказывает, что она преступна? Разве это позволяет вам так обходиться с нею, так обижать ее в глазах жены вашей? Да, сударь, в глазах жены вашей. Разве вы рассудили это дело? Разве вы знаете, как это было?
Но мне остается бежать, прощения просить у нее. Этого ли вы хотели? — закричал Петр Александрович. «Я потерял терпение, вас слушая. Вы вспомните, о чем вы говорите. Знаете ли вы, о чем вы говорите? Знаете ли, что и кого вы защищаете? Но ведь я все насквозь вижу».
«И самого первого дела не видите, потому что гнев и гордость мешают вам видеть. Вы не видите того, что я защищаю и о чем хочу говорить. Я не порок защищаю. Не рассудили ли вы, а вы ясно увидите, коли рассудите, рассудили ли вы, что, может быть, она... как ребенок, невинно. Да, я не защищаю порока. Я спешу оговориться, если это вам будет очень приятно. Да, если бы она была супруга, мать и забыла свои обязанности, о, тогда бы я согласилась с вами. Видите? Я оговорилась. Заметьте же это и не корите меня. Но если она получила это письмо, не ведая зла, если она увлеклась неопытным чувством и некому было удержать ее, если я первая виноватая всех, потому что не уследила за сердцем ее, если это письмо первое, если вы оскорбили вашими грубыми подозрениями ее девственное благоуханное чувство, если вы загрязнили ее воображение своими циническими толками об этом письме, если вы не видали этого целомудренного, девственного стыда, который сияет на лице ее чистой, как невинность, которую я вижу теперь, которую я видела, когда она, потерянная, измученная, не зная, что говорить и разрываясь от тоски, отвечала признанием на все ваши бесчеловечные вопросы. Да, да, это бесчеловечно. Это жестоко. Я не узнаю вас. Я вам не прощу этого никогда. Никогда.
«Да пощадите, пощадите меня!» — закричала я, сжимая ее в объятиях. «Пощадите, верьте, не отталкивайте меня!» Я упала перед нею на колени.
«Если, наконец, — продолжала она задыхающимся голосом, — если б, наконец, не было меня подле нее, если б вы запугали ее словами своими, и если б бедная сама уверилась, что она виновата, если б вы смутили ее совесть, душу и разбили покой ее сердца... О, Боже мой! Вы хотели выгнать ее из дома. Но знаете ли, с кем это делают? Вы знаете, что если ее выгоните, то выгоните нас вместе, нас обеих и меня тоже. Вы слышали меня, сударь? Глаза ее сверкали. Грудь волновалась. Болезненное напряжение ее дошло до последнего кризиса.
Так... «Довольно же я слушал, сударыня!» — закричал, наконец, Петр Александрович. «Довольно этого!
Я знаю, что есть страсти платонические, и на мою пагубу знаю это, сударня, слышите, на мою пагубу. Но не ужиться мне, сударня, со золоченным пороком. Я не понимаю его, прочь мишуру. И если вы чувствуете себя виноватую, если знаете за собою что-нибудь, не мне напоминать вам, сударыня, если вам нравится, наконец, мысль оставить мой дом, то мне остается только сказать, напомнить вам, что напрасно вы позабыли исполнить ваше намерение, когда была настоящая пора, настоящее время лет назад тому. Если вы позабыли, то я вам напомню. Я взглянула на Александру Михайловну, она судорожно опиралась на меня, изнемогая душевной скорби, полузакрыв глаза в неистощимой муке. Еще минуты она готова была упасть.
«О, ради Бога, хоть в этот раз пощадите ее, не выговаривайте последнего слова!» — закричала я, бросаясь на колени перед Петром Александровичем и забыв, что изменяла семье, но... Было поздно. Слабый крик раздался в ответ словам моим, и... Бедная упала без чувств на пол. «Кончено!» «Вы убили ее», — сказала я. «Зовите людей!»
«Спасайте ее! Я вас жду у вас в кабинете! Мне нужно с вами говорить! Я вам все расскажу!»
«Но что?»
«После!» Обморок и припадки продолжались 2 часа. Весь дом был в страхе, доктор сомнительно качал головою. Через 2 часа я вошла в кабинет Петра Александровича. Он только что воротился от жены и ходил взад и вперед по комнате, кусая ногти в кровь, бледный, расстроенный. Я никогда не видала его в таком виде. «Что же вам угодно сказать мне?» — проговорил он суровым, грубым голосом. «Вы что-то хотели сказать?»
«Вот письмо, которое вы перехватили у меня. Вы его узнаете?»
«Да!»
«Возьмите его». Он взял письмо и поднес к свету, и я внимательно следила за ним. Через несколько минут он быстро обернул на 4-ю страницу и прочел подпись. Я видела, как кровь бросилась ему в голову. «Что это?» — спросил он у меня, остолбенев от изумления. 3 года тому, как я нашла это письмо в одной книге. Я догадалась, что оно было забыто, прочла его и узнала все. С тех пор оно оставалось при мне, потому что мне некому было отдать его. Ей я отдать его не могла.
Вам?
Но вы не могли не знать содержание этого письма, а в нем вся эта грустная повесть. Для чего ваше притворство, не знаю. Это пока темно для меня. Я еще не могу ясно вникнуть в вашу темную душу. Вы хотели удержать над ней первенство? И удержали. Но для чего? Для того, чтобы восторжествовать над призраком, над расстроенным воображением больной, для того, чтобы доказать ей, что она заблуждалась и что вы безгрешнее ее. И вы достигли цели, потому что это подозрение ее, неподвижная идея угасающего ума, может быть, последняя жалоба разбитого сердца на несправедливость приговора людского, с которым вы были заодно. «Что ж за беда, что вы меня полюбили?» Вот что она говорила. Вот что хотелось ей доказать вам. Ваше тщеславие, ваш ревнивый эгоизм были безжалостны. Прощайте. Объяснений не нужно. Но смотрите. Я вас знаю всего. Вижу насквозь. Не забывайте же этого. Я вошла в свою комнату, едва помню, что со мной сделалось. У дверей меня остановил Авров, помощник в делах Петра Александровича. «Мне бы хотелось поговорить с вами», — сказал он с учтивым поклоном. Я смотрела на него, едва понимая то, что он мне сказал. «После». «Извините меня, я нездорова», — отвечала я, наконец, проходя мимо него. «Итак?» «Завтра», — сказал он, откланиваясь с какой-то двусмысленной улыбкой. «Но, может быть, это мне так показалось? Все это как будто...» Мелькнуло у меня перед глазами.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.